Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Так, мы начинаем книжное казино. Перед тем, как представить наших гостей и начать, собственно, программу, я думаю, что надо будет сказать нашим слушателям. Мне пришла информация из нашего любимого магазина «Москва» на Тверской.
Катя Мусиной.
Да, что они открыли экспресс-доставку книг по России. Поскольку об этом все время спрашивают наши слушатели, когда можно будет делать заказ из магазина «Москва» в другие регионы России. Вот все для вас, дорогие друзья. Значит, вы можете заказать любые книги, которые есть в ассортименте магазина «Москва» на сайте магазина и получить их в течение 3-5 дней. Так что, дорогие друзья, можете пользоваться этой замечательной услугой. Это очень хорошая информация. Ну, а теперь мы начинаем казино. И сегодня в нашей студии издательство «Альпина Нонфикшн». Правильно я прочитала?
Да.
Да? Павел Подкосов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Шаргунов.
Здравствуйте.
Привет,
здравствуйте.
Дорогой.
Привет,
привет,
дорогая.
Майя Пешкова, Ксения Ларина на своих местах. И книжка, которую мы сегодня представляем, Сергея Шаргунова. Книга «Без фотографий» она называется, да?
Именно.
Она
так
уже вошла в шорт-лист «Нацбеста», да?
Да. И в длинный список большой книги.
И в большую книгу.
Посмотрим,
прекрасно,
как дальше она будет двигаться.
25-го числа узнаем.
В «Нацбесте» я не могу ничего сделать, а по этой большой книге могу. Обещаю. Вот и Майя тоже отдаст свой голос. Давай отдадим.
Отдадим,
десятку,
конечно.
Десятку поставим сразу, не читая.
Вообще даже не глядя на
договоримся.
Хорошо.
Но прочитать обязательно.
Прочтем, конечно же. Нет, нет, нет. Книгу прочтем, тем более она без фотографий, что очень интригует.
Все фотографии на обложке. Даже здесь вот вещи меня ведут.
Где, покажи. А, это где ОМОНовцы забирают на какой-то акции очередной. Да. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, что мы сегодня, конечно, подробнее будем говорить о книге Сергея Шаргунова «Книга без фотографий», но это не отменяет нашего знакомства с продукцией издательства, потому что она невероятно красивая и разнообразная. Поэтому я, наверное, попрошу Павла сразу же назвать все остальные книги, которые у нас сегодня есть. Давайте.
Прямо по несколько слов сказать. Сегодня в студию принесли, ну, разумеется, книгу без фотографий Сергея Шаргунова, которую я очень рекомендую прочесть всем. Это действительно стоящий текст, по-настоящему стоящий. Я думаю, что и «Нацбест», и «Длинный список большой книги» — это не зря. Mm-hmm. Это, в общем, все очень заслуженно. Книжки, которые мы принесли и сегодня разыграем, это книжка, буквально пару слов о каждой. «Викиликс. Избранные материалы» — это первая в мире бумажная книга, которую мы сделали. То есть буквально через там, месяц после того, как сайт стал по-настоящему известен, мы перевели самые интересные материалы касаемо России, касаемо наших соседей ближайших, и сделали вот такой вот такую книгу, в которую вошли самые, пожалуй, важные на тот момент опубликованные материалы.
Ну, это, я так думаю, что только первый том, наверняка еще захотите дальше, потому что все эти открываются и открываются эти чакры, да?
Да, открываются чакры, но наша задача была, в принципе, привлечь внимание читателей к этому феномену, да, пожалуй, потому что Викиликс, по сути, изменило мир. Люди поняли, что нельзя говорить друг у друга за спиной гадости. Да, люди как-то стали более серьезно относиться к словам. В общем, наверное, Ассанж сделал большое дело, там, несмотря ни на что.
Так.
Вторая книга, которую мы сегодня представляем, она вышла только что. Я даже не уверен, что она еще поступила во все магазины. Это книга Карен Армстронг. Это великая исследовательница, на мой взгляд. Она самая известная религиовед в мире. У нас выходил до этой книги бестселлер «История Бога». Он продается очень хорошо, к нему огромный интерес. Особенно вот в кризис, видимо, люди тянутся к познанию себя и мира. Вот сейчас вышла книга «Иерусалим. Один город, три религии», в котором описывает, собственно, святость этого города для мусульман, христиан и иудеев. Крайне интересная книга, несмотря на то, что это научный труд, она читается очень легко, и у Армстронга получается как-то о сложных вещах говорить просто. Это очень важно. Это, вот, мне кажется, качество настоящего ученого.
Плюс она коллега, она телерадиоведущий.
Да.
Подарите книжку?
Обязательно.
Да, спасибо. Выпрашиваете, выдергиваете.
Книга великого ужасного Джереми Кларксона, знаменитого ведущего Top Gear, программы Top Gear на BBC, которая у нас в России тоже идет по нескольким каналам аж сразу. Но этот человек заслуживает внимания, потому что он всегда бодр, зол и говорит не только об автомобилях. Он, в общем, специализируется на машинках, но каждая его статья о машине – это, в общем, статья об окружающем мире. Известен он тем, что, ну, кроме своих передач, да, что он ведет колонки в нескольких западных изданиях, и практически раз в неделю на него подают известные английские политики в суд, потому что, ну, он обязательно в каждой своей колонке скажет какую-нибудь гадость.
Выигрывает суды?
По-разному бывает.
То есть многократно.
Как в жизни.
Дайте посмотреть. Это, кстати, книжка должна быть настольной книжкой каждого российского журналиста.
Да, вот я на самом деле хотел сказать, что, к сожалению, вот публицистов такого уровня, без страха и упрека, и при этом с очень высоким таким уровнем писательского мастерства, да, к сожалению, у наших журналистов есть не очень.
Ну, знаете, у нас есть Кашин, и все. Нам большего не надо. Правда, Сережа?
Ну, этого мало. Мне кажется, этого мало. Потому что Кашин, конечно, гениален, но хотелось бы как-то, чтобы было какое-то разнообразие в журналистской среде, которого я, честно говоря, не
замечаю. А вы считаете, что мы все очень похожи друг на друга?
Замечание правильное. Так, реплики потом. Давайте дальше.
Книжка, которая вышла буквально только что, опять же. Ну, вот Майя, собственно, меня просила взять книжки самые свежие, я это и сделал. Книжка «Интеллектуалы 21 века» о современной науке под редакцией Джона Брокмана. Мне кажется, что читатели «Эхо Москвы», слушатели, простите, «Эхо Москвы», они как раз вот читатели именно таких умных книг. Это такой классический западный науч-поп, крайне интересно. Здесь Джон Брокман собрал 109 интеллектуалов-мыслителей современного мира, которые рассказывают о своих идеях, о том, что будет еще при нашей жизни, но то, что они доказать не могут. Здесь совершенно разные вещи от того, что кто-то там заявляет, что он верит в то, что у тараканов есть сознание, кто-то верит в то, что любовь
глубокий интеллект
зло, и так далее. То есть совершенно разные мысли касаемо эволюции, происхождения человека, любви мужчин, женщин, тараканов, как я уже заявил.
Такая легкомысленная обложка.
Вот. Обложка, ну, она, с одной стороны, легкомысленная, с другой стороны, она, собственно, вот показывает вот это вот дилемма, что было первым, курица или яйцо, да, вот здесь как бы игра в этом.
Прям хочется все выпросить.
У яйца тоже есть интеллект.
А как же, да.
Невероятно. Книжка, опять же, интересна тем, что здесь вот эти вот среди 109 мыслителей очень многие нам уже известны. Их книги выходили в России. Это Джаред Даймонд, Ричард Докинс, Михай Чиксентмихай, Гарри Маркус и многие другие. Насим Николас Талеб. То есть это люди, в общем, которых интеллектуалы знают и которые, мнение которых, конечно, очень интересно. Книжка Этери Челанди, это ее не первая книжка в нашем издательстве, называется она «Стадия зеркала», когда женщина знает, чего хочет. Но мне кажется, что вот в преддверии эпохи отпусков, которые надвигаются, да, это просто очень хорошее, спокойное, развлекательное
для самолета.
Чтение для самолета, для пляжа.
Для приземления.
Для приземления, да. Этери пишет очень хорошо, весело, и как-то вот, ну, есть книги, над которыми стоит думать и размышлять. Этери Челанди.
Это не жена Максима
Суханова? Она жена Максима Суханова, да.
Ну, это я знаю, она замечательная писательница.
Ну, вот, замечательный писатель, замечательный сценарист и, в общем, наш главный редактор еще к тому. Так, даю. Ну, и вот, наверное, самая главная книга там, вот, ну, последнего года нашего, это большой шеститомник, изданный в трех книгах, «Уинстон Черчилль. Вторая мировая война». Ну, на мой взгляд, это, в общем, книга достаточно известна, уже широко известна во всем мире. По моему мнению, это, пожалуй, лучшая книга о Второй мировой войне, ну, самая важная уж точно. И сам Уинстон Черчилль, фигура, конечно, абсолютно такая эпохальная.
Фигура, равная Черчиллю, да?
Да, пожалуй, никому больше, да.
Это все придумал Черчилль, вот, все три тома.
Книга действительно настолько сильна и интересна, ну, мы там, я думаю, еще, когда будем задавать вопросы, вспомним о Нобелевской премии Уинстону Черчиллю, опять же, совершенно заслуженная. ну, просто потрясающее чтение.
Видели, с какой любовью смотрит Павел на этот трехтомник. Просто
да, вот мне еще нравится, как мы его сделали, потому что наши замечательные дизайнеры смогли сделать эту книгу. Такой вот как бы эпохальный труд, они смогли его сделать каким-то очень модным и интересным.
Стильным.
Да, то есть это вот, это современная хорошая литература. Угу. Вот, вот нам это удалось. То есть она выглядит не скучно, это, в общем, угу, очень важно, угу, мне кажется.
Ну, а вот Рунет что? А,
Рунет «Сотворенные кумиры» — это исследование Юли Идлис о том, как, собственно, появился на свете русский интернет, да, как возникло ЖЖ, кто были первые люди, его создавшие. Здесь выбраны, ну, на взгляд Юлии, самые важные
там рунетчики. Там есть Шургунов?
Шургунова там нет, потому что все-таки Сергей пришел.
Мы были не первыми с Шургуновым.
Позже, да, чем там Антон Носик или Тёма Лебедев, да, или Вера Полоскова, или Рустам Адагамов. Здесь все-таки рассказывается о тех людях, которые, собственно, начинали, которые оставили первые записи в Рунете, с чего начался ЖЖ, да, к чему он сейчас пришел. Это, в общем, интересно всем, кто проводит достаточно много времени в интернете, потому что, ну, интересно всегда понять ту среду, в которой ты как бы живешь, да, обмениваешься мнениями, ну и проводишь какую-то большую часть жизни, важную для себя.
Все?
Да?
Потрясающие все книжки.
А, здорово. Нет, вот все есть. Вот,
да.
Вот,
а, вот про секс.
А, про секс, да.
Напоследок, да, я оставил книжку потрясающего исследователя секса Мэри Роуч. Книжка называется «Секс для науки, наука для секса». Один из популярных журналов, ну, мы не будем называть имена, да, не рекламируя, назвал эту книжку самой смешной книжкой года. И действительно, очень интересно, что журналист научный, да, смог как-то настолько весело описать исследование секса. То есть эта книжка, на самом деле, не совсем про секс. Она о том, как исследовали секс. И вот эта тема оказалась настолько веселой и смешной, что, в общем, действительно, я, например, когда первый раз ее читал, хохотал вот, там, первой до последней страницы. И мне кажется, вот для любого человека с чувством юмора это просто находка.
Наши пассионарные слушатели живо реагируют на подарки, которые мы вам сегодня предлагаем. И вот я читаю первую реплику, которая сейчас пришла. У тараканов, конечно, есть сознание, иначе как бы они заседали в Государственной Думе, пишет нам Сергей. Вот, аудитория, по-моему, понятная, по-моему, очень правильная аудитория. Ну что, у нас остается буквально 3 минутки до перерыва на новости, но, тем не менее, можно уже, Сереже, дать слово, как бы начальное, пролог. А это все-таки мемуары, как я понимаю,
Нет, Сереж? Это в первую очередь художественная проза. И, в общем, насколько я понимаю, для издательства это было тоже таким оригинальным опытом начать печатать именно прозу. Конечно, отчасти это автобиографическая проза, рассказ о самом себе, начиная с практически рождения до последнего времени. Но все-таки через цепочку таких вот художественных историй. Это истории, объединенные одним таким сюжетным сквозняком. И метафора утраты фотографии их объединяет. Но это попытка рассказать не только о себе, но о разных людях. И могу замахнуться на такое, что и, в общем, и о поколении, и о стране. Здесь присутствуют самые разные опыты, встречи с близкими и неблизкими людьми, любовь, рождение ребенка, бунт, поражения, взлеты, поездки на войну, Чечня, Осетия, революционная Киргизия, наша деревня. И, смею надеяться, все это сюжетно, фабульно скреплено. То есть это целостный текст.
То есть это документальные истории, какие-то эпизоды, которые в реальности происходили.
Ну да, конечно, переосмысленные художественно.
А
но
ты как-то это все фиксировал в течение своей жизни?
Ну что-то, конечно, записывал в блокнот. Да, и какие-то вещи возникали как репортажи, но все было переделано, конечно, когда я писал эту книгу, и написано заново. В общем, это роман.
То, что говорит Сергей, похоже на героя нашего времени. Можно это так обозначить, как жанр? Да?
Ну, в общем, да, это, конечно, книга поколения, по сути. Вот правильно Сергей сказал, что для нас это первый опыт. Мы называемся «Альпина нонфикшн», и, в общем, всегда соответствовали. Да? То есть мы выпускали в течение нескольких лет только нонфикшн. Но когда я увидел рукопись Сергея, я просто понял, что есть вещи художественные, мимо которых не стоит проходить.
Это как раз по жанру как-то написано. на переломе, что называется, между фикшн
и нонфикшн. Да, это такой сложный жанр, и мне показалось, что это может быть интересно. И прежде всего, это было интересно самому мне написать. Вообще, «Альпина» чем хороша? Тем, что они издали книгу мгновенно. Потому что, не скрою, были разные соблазны и предлагали другие издательства. Но книга была издана чуть ли не за полтора месяца.
Угу.
На хороших условиях. Да, и вот
ты еще про нее не забыл, да?
Да-да.
Ну что, мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем наш разговор. После новостей я задам вопросы, и дальше пойдем по передаче.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях издательство «Альпина Нонфикшн», и мы уже Павлу Подкосову предложили некую идею. Вот буквально пока шли новости и реклама. Может быть, действительно, да. Я думаю, что хорошая идея, перспективная. Но пока не будем про нее говорить, не будем раскрывать. А то кто-нибудь украдет. Вопросы я задаю. Внимание, слушайте, дорогие друзья. Отвечать будете по телефону прямого эфира 363-36-59. В 1953 году на Нобелевскую премию по литературе были выдвинуты два кандидата. Победил Черчилль. А кто был вторым? Напомню, это 1953 год. Следующий вопрос. Такие вопросы классные. Кто придумал использовать обратный отсчет для старта космических ракет? Там с десятки начинается, кто помнит? 10, 9, 8, да?
Да, по-моему, да? С десятки.
Кто это придумал? Следующий вопрос. На ордене какого прославленного военачальника русского изображен совсем не он, а другой человек? Могу подсказать, что с кинематографом многие вопросы связаны, поэтому имейте в виду, чтобы сразу так не падать в обморок. Какой актер не сумел выиграть конкурс подражателей самого себя? То есть это такой типа конкурс двойников, да, в котором он тоже принял участие и не выиграл.
Да-да-да.
Следующий вопрос. Каким образом древнегреческие проститутки завлекали клиента? Тут написано «рекламировали себя», но мы тут решили его переформулировать, чтобы было понятно, что нет, это не реклама даже, а именно вот такой призыв. Каким образом они его фиксировали в своей внешности, подсказываю я. Еще один вопрос замечательный, ответ на который поражает просто. Когда Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца? Назовите, пожалуйста, год. Когда Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца? И последний вопрос, тоже потрясающий совершенно. Какой император наказывал офицеров прослушиванием оперы? Вот такие замечательные вопросы. Напомню еще раз номер телефона 363-36-59. И через минут 10 будете отвечать на них в прямом эфире. Ну, давайте вернемся к биографии Сергея Шаргунова. И мой естественный вопрос следующий. С какого времени, Сереж, ты себя помнишь вообще?
Я очень рано себя помню, потому что вообще ощущение такое, что первые воспоминания присыпаны каким-то пеплом, и ты как во сне находишься. Но мое первое воспоминание состоит в том, что мальчик едет на велосипеде.
То есть как бы со стороны ты себя видишь, да?
Да, и еще поедание клубничин таких больших, и лето. Вот это такая первая вспышка. А мне, наверное, было тогда, ну, года два. Вот, но мы помним, Зощенко вообще пишет, что он помнит, как его мать кормит, и как гром за окном. Многие помнят себя практически из утробы, да? А эта книга, где тоже рассказывается о самых ранних временах, первая глава о странном детстве, о взрослении в семье священника в такой очень антисоветской атмосфере, когда я единственный в школе не вступил в октябрята, потом в «Пионеры».
Это было принципиальное решение?
Но скорее все-таки это было настроение родителей, которое мне передалось.
Ты же в обычной школе учился?
В трех. Здесь есть глава школы. В общем, вся книга – это такой ранний мемуар, как вы уже догадались, дорогие слушатели. И три школы, разные впечатления. И при этом вот разное отношение к времени – такой, наверное, постоянный нонконформизм. Потому что когда в школе сначала все сладкими голосами рассказывали про Ильича и снегирей, а потом обнаружили когда уже все рухнуло, залежи с портретами, фотографиями и плакатами, там, или чая, и всего прочего, начали рвать с адским гиканьем. Я единственный бросился все это оборонять и кричать: ну как вам не стыдно? А потом попадание в гимназию, где теми же сладкими голосами дети рассказывали про Иисуса и смоковницу у доски. Потом на улице, они как на чужаках, как на новеньком, у меня вдруг все бросились и стали закидывать ледышками. Хотя только что рассказывали у доски, что в каждом человеке присутствует спаситель, надо поклониться каждому человеку. И тут вдруг этот расстрел снежками, я кричу ему: вы что, стойте? Не буду пересказывать книжку, но это странное взросление. Бабушка и журфак. Здесь есть дальше глава, поступление на журфак и приезд 90-летней очень простой деревенской бабушки в Москву. И некоторый снобизм однокурсников и соучеников, и такая, может быть, довольно забавная история, связанная как раз с факультетом, с их отношениями с уборщицей, и разговоры с бабушкой, ее к этому отношению. Дальше глава «Болбусы» про трагичную судьбу такого дядьки из Челябинска, который, тем не менее, меня и надоумил пойти в какой-то политический отрыв. Вот, надо бы тебе, да, народ поддержит. Трагичная, грустная история самого дяди. И дальше «Бунт на бегу», собственно, рассказ, который иллюстрирует эта фотография. Это там и обыск в квартире, и преследование по городу,
это когда
и задержание.
Было? Куда ты выходил?
Ну как же, все это происходило, борьба против политического монополизма, начало нулевых, середина нулевых. Вот создание своего движения, ура, как-то мы с Захаром Прилепиным сидели и придумали такое вот название, оно называлось «В честь моей книжки». Достаточно автономное движение, где были приятели, литераторы, музыканты, художники, и отчасти наивное было желание изменить общественную ситуацию.
А про «Справедливую Россию» там есть?
И глава следующая «Приключения Черни», где рассказывается про вот этот прорыв и про это подавление. Ну, про попадание в
первую тройку,
первую
тогда
тройку
попал,
на выборы,
напомню,
прорыв,
да,
на выборы, Сергей, да, и про исключение из списка.
А исключили за что? Да,
напомню, ну, все мы помним, за что, за критику власти, выражаясь мягко. Вот, все это рассказывает.
Бог не Тимошка, чем все кончилось, ты видишь?
Я не злорадствую.
Ну,
ни в коем случае. И желаю всего хорошего. И тем более присоединяться к хору тех, кто сейчас...
Войдут во фронт.
В общем, следующая история, это уже глава «Потом», что происходит потом, потому что это такой вот разгром, запрещенность, невозможность нигде работать, отсечение от любых эфиров. Но при этом, конечно, радует рождение сына. И поиск себя, поездки в разные места. Отчасти такой вот фаталистичный мотив. И я еду на Кавказ. И пытаюсь за стеной Кавказа найти себя.
Абсолютно.
И глава «В Чечню, в Чечню». И как раз предстает Чечня не через рассказы, не через мифы, а своими глазами я объехал всю Чечню. И был в том числе и в горах, и жил в разных домах, и все это видел, этот сложный и очень драматичный мир, где множество человеческих трагедий, и увидел живых людей. Вообще, мне кажется, особенность этой книги в том, что я стараюсь не давать ответов, и эта книга для меня прежде всего, надеюсь, литература, и какие-то выводы читатель делает сам. Я показываю и разные правды, и надеюсь, что здесь звучат разные голоса. И дальше «На войне». Поездка в Осетию. А я, кстати, выходил в эфир «Эхо Москвы» прямой. Тогда я рассказывал, что вижу. Тоже без пристрастий показал вот эту кашу войны.
И ты там никаких оценок не даешь.
Я показываю то, что вижу. И прежде всего важно показать людей, человеческие судьбы и вот эти острые краски. «Как я уволил друга», дальше идет глава, это тоже вот я ищу правду, ищу себя, езжу по России, приезжаю в Северодвинск, это, кстати, документальная история к своему другу, молодому критику успешному, который вдобавок работает там в местном совете депутатов, меня сначала прекрасно принимают, я выступаю, а на следующее утро ему звонок, потому что поступил звонок уже из Москвы, у вас здесь Шургунов, ты принимал, его увольняют. Да, это
реально. Вы остались друзьями?
Ну, конечно, мы остались друзьями. Ну, я не мог не рассказать об этой истории. В общем, вот так, да. Революция в Азии. Это, наконец-то, Киргизия. Киргизия, вот, пожалуй, единственная постсоветская республика, где все вот настолько, да, жутко и красочно и вооруженно произошло. Да. Я своими глазами видел эту революцию в Азии. И тоже там, конечно, множество человеческих судеб и прекрасные девушки. И это одновременная беспечность. Вот на одной улице люди сидят в кафе, пьют пиво, а на другой стрельба там, и падают люди под пулями. И такое вот понимание, как это все происходит, когда вдруг вываливаются на улице толпы совершенно обезумевшие. Ну, там не было никакого политического процесса в какой-то момент. И уже просто вот озверевшая толпа начала действовать. И это все и грустно. Но и, конечно, эти минуты роковые, я рад, что я их увидел своими глазами. И знаю об этом не понаслышке. И последняя глава «Воскресенки». Это я приезжаю со своим читателем, приятелем, таким лихим человеком в далекую русскую деревню. И там все, конечно, в загниении, запустении. Я встречаю последнего крестьянина, мужика, тракториста. Такой странный, колоритный и ободряющий типаж. Но при этом не оба ребенка умерли. Скорая не доехала, и нет даже ни крестов, ни фотографий на этих могилах, и он только косит траву на холмиках. И тем не менее, этот человек, потому что вся эта книга – это поиск правды, и поиск честного пути, и поиск самого себя. И вот, как ни странно, этот человек меня вдохновляет и произносит какие-то слова, на которых книга и заканчивается. Но я специально не пересказываю здесь разные яркие сюжеты.
Ну, прокашенное вот. Хотел. Почему не написал? Вот вся эта история, которая, вот это столкновение вот впрямую, это когда так близко подходит это, мне кажется, вот очень вписывалось бы вот в эту книжку.
Олег есть тут среди прототипов. Да, но, конечно, все же еще будет написано, и все пишется. И недаром
в
вступительной главе я говорю, что, быть может, эта книга еще продолжится.
Конечно.
Но сейчас я пишу совсем художественную вещь, такой совершенный фикшн, роман.
Ну, подожди, все-таки как интересно, ты так рассказываешь, и я вот не могу понять, все-таки это лирический герой или это Сергей Шаргунов?
Ну, я думаю, что сколь бы не было это приближено к реальности, все равно литературу всегда нужно считывать так, что в ней действует лирический герой. Потому что, ну, сам язык диктует некоторую иную действительность, нежели так это. Потому что литература, она неизбежно изменяет и превращает в нечто иное. Да? Ну, Майя согласится со мной, я думаю, она кивает.
Да, согласится.
Конечно. В нечто иное даже то, что совсем достоверно. Но мне было интересно вот здесь даже зафиксировать такую позднесоветскую реальность тогдашней церкви. Вот, как я был алтарником, здесь даже рассказывается о том, как однажды вор схватил икону и бросился прочь. И как я бегу за ним, 12-летний, и вот эти гонки по улицам Замоскворечья, потом он остановился, и что произошло дальше, вы узнаете, приобретя эту книгу.
Вообще, мне кажется, очень важно, что книга потрясающе искренняя, вот что меня вот глубоко поразило сразу. Да. Вот это вот глубокая искренность, настоящесть какая-то этой книги.
И очень эмоционально всегда заразительно, потому что даже когда публицистику Сережину читаешь, это невозможно в это не войти, он как бы тебя очень сильно теребит. Сереж, а вот все-таки... Вот эти вот столкновения с реальностью, когда ты попадаешь там в Чечню, в Азию, еще там куда-то, насколько эти реальная жизнь, она совпадает с нашими представлениями о тех или иных событиях? Это меняет вообще твое мировоззрение?
Очень сильно меняет. Во-первых, конечно, как ни странно, все это дало мне внутренних сил присутствия там. Именно потрясения каким-то образом встряхнули. Во-вторых, наши представления... Вот все эти расхожие штампы, они совсем не соответствуют той жизни, которая там. Потому что очень много мифов, есть демонизация людей. Живые, нормальные люди со своими страстями и страданиями. И очень важно Я вот постарался написать совершенно честно, вот как я это видел, и что я понимал, и Чечню во всей ее сложности, потому что там у меня идет постоянный диалог с этими людьми, которые меня приютили, и там в каждой семье, почти в каждой, есть, конечно, похищенные, пропавшие, угу. без вести пропавшие, да, замученные. И, как ни странно, вот я гулял по городу Грозному в таком фаталистичном состоянии после всех этих общественных поражений, один совершенно, и фотографировал людей, и не было никаких вопросов ко мне, наоборот, были там улыбки, ко мне бросались на шею, но потом было некое приключение такое странное уже в горах, в таком самом крайнем районе Чечни, когда я приехал к колдуну, к знахарю. Я тоже вот его так описываю.
Ну, там же был какой-то проводник у тебя.
Там одна такая тетушка согласилась проводить. Вместе со своей дочкой мы ехали на такси через всю Чечню туда. И на обратном пути за нами на девятке погнался человек. У него был там автомат. Кинжал на поясе. Он нас высадил, я вышел, вот мы стояли с ним вокруг зеленка, вот эти нависающие леса, горы. И был такой странный разговор: на что Москва стоит еще? И ты кто такой? Писатель? Стихи пишешь? И там спросил: а Тимура Муцураева знаешь? Это есть такой у них бард. Интересный разговор. В общем, надеюсь, что будет интересно читателям. И это же касается и всех глав, и всех путешествий. Постараюсь показать людей. Показать прежде всего людей.
Можно бесконечно разговаривать с таким человеком. Идеальный собеседник. Так, товарищи, однако, 363, 36, 59. Где мышь-то? Мышь. Есть там мышь?
Вот прямо? Она, да.
Мышь найти.
У мыши тоже есть сознание.
Да, это точно. 363, 36, 59. Мы готовы принять ответы на наши замечательные вопросы. Просто вообще приз надо дать Павлу за вопросы. Май, да. Давай какой-нибудь приз потом дадим.
Непременно.
Да? Итак, пока не буду напоминать, что-то помните, что-то не помните, будем напоминать по ходу дела. А пока включаем телефон уже в прямой эфир. 363, напомню, 36, 59. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Павел.
Да.
Москва. Хочу ответить на вопрос про того, кто первый изобрел обратный отсчет. Это фильм Ланге «Женщина на Луне».
Отлично. Да. Молодец. Молодец, Павел. Спасибо вам большое. Вам какую книжку за это дать?
Про что? Что, можно выбрать?
Конечно.
А что еще можно выбрать? Нет?
О, нет, тогда потом выберите.
Хорошо,
когда будем с вами связываться по телефону. Но ответ совершенно верный. Обратный отсчет. Ну, Павел пусть скажет правильный ответ.
Ну, действительно, Павел из Москвы ответил совершенно правильно. Обратный отчет был придуман кинематографистами. Это фильм 1929 года «Женщина на Луне». Собственно, он, этот обратный отчет был придуман для нагнетания напряжения. Уже впоследствии при запуске ракет конструкторы просто переняли вот этот вот художественный прием.
Потому что очень концентрирует внимание, конечно, да? Завораживает.
Да, конечно. Да.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, я хочу ответить про кандидатскую на время по литературе. Это Хемингуэй, кроме Черчилля.
Да, совершенно верно.
Я хочу книгу Черчилля.
Не повезло, да? Не повезло Хемингуэю. А он так и не получил?
Нет, Хемингуэю дали премию в следующем году.
То есть он получил.
В 1954. Да.
Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хочу...
Да.
Ой, я хочу ответить на вопрос, так. Кто на ордене, так. Чей портрет?
Да.
Орден Александра Невского, портрет Черкасова.
Да, совершенно верно, да. Абсолютно верный ответ. Как вас зовут?
Лиана.
Лиана, спасибо, записали. Это естественно, потому что нету никакого
прижизненных фотографий нет. Александра Невского не сохранилось, и поэтому, собственно, орден попал игравшего актер Николай Черкасов.
И так до сих пор мы в плену этого мифа и существуем. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. А можно ответить про то, когда Ватикан признал, что Земля крутится?
Да.
В 1992 году.
Как зовут вас?
Наталья, Екатеринбург.
Спасибо, дорогая правильно. Наталья. Да, поразительно.
Потрясающая читатель, слушатель.
Слушайте, ну сам факт потрясающий, да?
Факт
поражает. То есть до этого они поражает. Действительно стояли на том, что не да. может такого быть никогда.
Они официально не могли признать, да, никак.
Потрясающе.
До 92-го года.
Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я бы хотела ответить на вопрос четвертый. Это Чарли Чаплин.
Который не смог выиграть конкурс двойников Чаплина, да?
Да, он занял одно из последних или второе место.
Угу. Да, то есть его не признали верно. Похожим на Чаплина.
Да, я бы хотела книгу про Иерусалим, потому что я там часто бываю.
Ну, пожалуйста, сейчас зафиксируем. Да, да, да. Лёш, запиши там, пожалуйста, про Иерусалим около телефона, да? Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Ой, тут сорвалось у меня. Еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Николай Первый, по-моему, заставлял прослушивать оперу Глинки.
Да, как в качестве наказания. Да, ну, да, совершенно верно. Как зовут вас?
Ольга из Самары. Можно мне книжку, которая смех безудержный вызывает?
Про секс?
Про секс?
Ну да.
Лёш, запиши там про
смех.
Да, хорошо, записали.
Спасибо огромное. До свидания.
Вот про Николая Первого я тоже впервые, к сожалению.
Меткий слушатель, да? Все сразу угадывают.
Николай Первый так ненавидел, да?
Очень не любил классическую музыку и предлагал своим офицерам просто как вариант наказания либо карцер-каземат, либо вот прослушивание опер Глинки. Видимо, для него это казалось одним и тем же наказанием.
Потрясающе, да? Теперь я понимаю, что такое Deep Purple в нашей стране. Так, еще у нас осталось. Что у нас осталось? Про проституток-то, товарищи. Каким образом завлекали проститутки клиенты? Что они такое делали? Остальное мы все ответили, да? Давайте попробуем еще звонок.
Да, Древний Грец.
Да. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Александр, меня зовут.
Да,
я хотел ответить про орден. Кому?
Уже ответили.
Про орден мы уже ответили. К сожалению, вы опоздали. Там изображен Николай Черкасов в роли Александра Невского. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Эхо Москвы, да?
Да.
Дмитрий из Москвы. Хотел бы ответить про Чарли Чаплина. Не знаю, ответили уже.
Уже ответили, тоже опоздали. У нас только проститутки остались неохваченные. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
По-моему, с помощью специальных набоек на каблуках сандалии. Браво. Они оставляли следы за мной.
Ой, потрясающе. Как вас зовут?
Артем.
Спасибо Артём большое.
Артем, браво.
Отлично, да, совершенно верно. На набойках было написано, да, следуй за мной.
Выбито, такие, следуй выбито. За мной, да, и в пыли, и древнегреческой пыли оставлялись вот эти вот надписи, следуй за мной.
Ну что, все расщелкали, я думаю, что будет
сразу. Отлично, молодцы. Молодцы, просто вот слушатели «Эхо Москвы», браво и да, респект. Да.
Что у нас дальше? Какие у нас творческие планы? Это наш традиционный, не блещущий оригинальностью вопрос. Но уж коль вы здесь, скажите, что ждать?
Мы продолжаем, собственно, выпускать качественный научпоп. Мы в этом году выведем, так сказать, на российскую арену, да, очень известного западного психолога Михая Чиксентмихая. Он венгр по национальности. Это один из самых цитируемых на Западе психологов, который изучает проблему счастья. Вот. Но, к сожалению, были проблемы с правообладанием в России, и книги его очень долго не выходили. Вот сейчас как-то нам удалось решить эту проблему. В этом году мы выпускаем целых три книги Михая Чиксентмихая. Первая называется «Поток». Очень интересный психолог, который считает, что любой человек, независимо от своей профессии, может испытывать состояние счастья, которое вот он называет, собственно, потоком. Это примерно те же переживания, которые испытывает художник, писатель или музыкант вот в момент исполнения высшего напряжения чувств. Да? Вот каждый человек может испытывать такое состояние, там, независимо от того, где
область человеческого сознания, да, абсолютно.
Да, про счастье мало написано.
Это очень интересно. Я очень надеюсь, что вот эта вот книжка «Поток» Михая Чиксентмихая, она просто поможет многим людям как-то чаще улыбаться и быть более счастливыми. Вот это, наверное, такое...
А вот это направление, которое Сергей открыл в вашем издательстве.
Вы знаете, мы пойдем дальше. Сергей был... Вот эта книжка у нас была первой. Я думаю, что мы пойдем дальше. У нас уже достаточно много предложений, в том числе и от знакомых и друзей Сергея. Угу. Вот, мы их рассматриваем.
Да,
мы...
прекрасные разные писатели.
Разные писатели.
Митя Ольшанский хотел издать. У него же хороший рассказ.
Да. Сенчин. Ну, как бы есть еще всякие задумки, о которых, наверное, пока рано говорить. Но я думаю, что
касается моей вот грядущей следующей книги, я еще, конечно, подумаю. Давать вам ее или нет, надо сначала написать. Вот, но, надеюсь, уже ближе к осени будет понятно. Угу. Решим, поговорим. Но вот книга пишется.
А мы ждем.
А, кстати, вот в этой книге еще много про любовь, хочется сказать. Да.
Про свою?
Да. Про вас, девочки, есть даже целая глава, где рассказывается именно о том, что самая острая влюбленность, как ни странно, происходила в детстве.
И
вот помнишь в школе,
все.
Да, вот это помнится острее, и вот это ярче всего впечатывается прямо в память фотографически. Хороший... Почему так?
Сережа, хороший человек получился у тебя, Шаргунов, который в этой книжке живет.
Ну, вот хочется верить, что честно он был нарисован, и вот какой есть. Но, конечно, хороший.
У меня, кстати, еще одно предложение.
Стремящийся к тому, чтобы быть
последнее вот по времени предложение. Мне кажется, что тот самый случай, когда можно совершенно спокойно делать аудиовариант этой книжки. Потому что она от первого лица написана, от первого лица прожита, и ты это делаешь блестяще. Да, Май, скажи.
Да. Я думаю, что Михаил Юрьевич гордился бы тем, что у него в полку такой сослуживец.
И Грибоедов.
Спасибо большое.
Да, аудиокниги надо делать. СНОБ делает постоянно, кстати.
Аудиокнижки?
Из своих номеров. Сейчас у них будет литературный, да. Да, они все время вот записываешь, раскрасом читаешь. Да.
Все, мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Я так понимаю, что мы наметили долгую счастливую совместную жизнь. Да,
конечно.
Павел,
да.
Замечательное издательство, очень перспективное. И главное, как бы очень наше. Вот я прям чувствую даже
вот
по заинтересованности аудитории.
Да,
очень важно. Итак, «Альпина нонфикшн», так называется издательство. Павел Подкосов и Сергей Шаргунов, наши сегодняшние гости. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.